Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Иисус такой замечательный, правда? Аминь. А знаешь, Слово Божье тоже такое замечательное. Аллилуйя. И Писание говорит, для того, чтобы нам возрастать в Боге, нам нужно познавать истину. Аминь. И написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И поэтому сегодня я буду проповедовать вам Слово Божье. Аминь. Я буду говорить из этой книги, которая называется Библия. И вместе со мной вы можете открыть 2 Коринфянам 13 главу 5 стих. Я не знаю, имели ли вы когда-нибудь в своей жизни, в своих отношениях с Богом, такое сильное, какое-то, знаете, такое особенное переживание, когда Бог мог говорить вам. Вы знаете, это так замечательно, когда Дух Святой приходит, чтобы говорить к нам. И несколько дней назад я имела такое переживание с Богом. И вы знаете, когда Бог приходит, Он не приходит просто, чтобы, знаешь, посетить нас. Конечно, Он всегда с нами. Аминь. Но вы знаете, есть особенное время, когда Бог приходит, чтобы говорить нам, чтобы учить нас, чтобы корректировать нас, аминь, чтобы, я не знаю, пророчествовать что-то нам о тех днях, которые мы будем переживать с Ним, аминь. И это замечательное время, когда мы живем с Богом, потому что мы не просто, знаешь, проживаем свои дни. Наша жизнь, она наполнена Божьей славой. Аллилуйя! Аминь. И вы знаете, у меня было такое переживание несколько дней назад, когда Бог говорил со мной. Меня однажды спросили, Марина, как это бывает, когда Бог приходит и говорит с тобой? И, конечно же, знаешь, бывают какие-то ощущения в теле, бывают какие-то эмоциональные вещи, которые я могу переживать внутри себя. Но есть что-то очень важное, когда Бог приходит. Это Слово Божие, которое говорит в нашу жизнь. Аминь. Когда Бог обращается к нам, когда Он говорит к нам, это не просто какие-то общие слова, общие вещи. Это что-то особенное, потому что это в Духе Божьем, это помазано. Это все основывается на Божьем Слове. Аминь. Если ты хочешь знать, Бог ли говорит тебе или нет, тогда, пожалуйста, те откровения, которые ты получаешь от Него, я не знаю, от Него это или не от Него, пожалуйста, проверь это, сопоставь это с написанным в Библии. И вы знаете, так же было со мной, 6:30 утра Бог разбудил меня. Я скажу честно, никогда раньше 6:30 утра я просто так не пробуждалась. Не просыпалась. Мне легче было общаться с Богом, знаешь, более поздним вечером. То есть я такая сова по натуре. 3 часа ночи для меня это еще не время. То есть это самое то время, когда я хочу общаться с Богом, когда я читаю Библию или занимаюсь какими-то домашними делами. Но утро, 6:30 утра, это не мое время, когда мне слышать Бога. Но это я так думаю. Знаешь, у нас у всех есть своя жизнь, правда, которую мы проживаем, есть свои какие-то, я не знаю, какие-то привычки. И вот мне непривычно 6:30 общаться с Богом. Я знаю, что здесь есть люди, которые это делают. Но тем не менее, Дух Святой сделал это, и Он разбудил меня в 5:30. И Он говорил со мной о вере. И вы знаете, когда Бог говорит нам, очень важно нам записывать, чтобы потом не забыть. Аминь. Нужно записывать, чтобы помнить то, что Бог говорит тебе. И когда я имею в своей жизни такие переживания с Богом, знаешь, я уже знаю, что все, сон нужно оставить. Да, хочется еще поваляться в кровати на своей любимой подушке, но лучше встать, лучше взять ручку, аминь, или листок бумаги, или если есть у тебя компьютер, открыть его и начать что-то записывать. Записывать то, что Бог говорит тебе. И Бог говорил со мной о вере. И вы знаете, именно об этом я хотела бы сегодня говорить с вами. Я хочу говорить или делиться теми вещами, о которых мне говорил Бог. Я знаю, что здесь все являются такими, знаешь, экспертами по вере. Почему? Потому что мы праведники. Аминь. И Писание говорит, праведник, написано, верою жив будет. Поэтому, знаешь, я уверена, если ты праведник, то ты являешься экспертом. Вот в этой сфере, в сфере того, чтобы верить, чтобы доверять своему Богу. И мы сегодня будем говорить о вере. И вы знаете, на самом деле эта тема, тема веры, она такая большая, такая обширная, я бы сказала, необъятная. Потому что все это время... время, вся наша жизнь, она напрямую связана с тем, чтобы верить нашему Господу. Аминь. Сколько мы будем жить на этой земле, сколько мы будем ходить с Богом, столько мы и будем познавать эту тему веры. То есть Бог, Он тренирует нас в вере. Знаешь, конечно же, у веры есть много граней, но я сегодня хочу говорить о трех. Для меня на сегодняшний день, я думаю, что это три основные или главные вещи, о которых бы я хотела говорить. И Писание говорит нам, мы открыли 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих, и там написано: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте». Итак, Библия говорит, чтобы мы имели такое время в своей жизни, когда бы мы испытали себя. То есть время, когда тебе, праведнику, нужно просто остановиться, знаешь, на своих путях, отойти, может быть, от каких-то своих дел, и, знаешь, сосредоточиться на вере. Писание говорит: испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Итак, что такое вера? Конечно же, мы все знаем Евреям 11 главу, где написано: вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, у веры есть несколько основных аспектов. Но первое, о чем я хотела бы сегодня говорить, это то, что вера – это есть долгосрочный проект. Вера – это долгосрочный проект. Написано Евреям 6 глава 12 стих: «Дабы вы не обленились, говорит апостол Павел, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Итак, Писание говорит: верою и долготерпением. И мы все знаем, то есть мы эксперты в теме веры, мы знаем, что такое наследовать верою и долготерпением. Вы знаете, иногда нам кажется, что вера – это что-то такое спонтанное, быстрое. Как бы нам кажется, что есть некоторые такие, знаешь, определенные вещи, нужно знать какие-то определенные слова, которые сработают как-то в духовном мире, и ты моментально получишь то, что ты просишь, то, во что ты веришь. Но я хочу тебе сказать, что вера, она не может быть спонтанной. Вера – это не рекспект-спект. Иногда человек думает: почему я помолился Богу, я поверил, я попросил Его, но я ничего не получил. И тогда люди замыкаются на себе, и им кажется, что причина во мне, причина в том, что я недостаточно верю. И тогда что мы делаем? Мы ищем тех, о которых мы думаем, что они более, я не знаю, укрепленные, более утвержденные в вере, чем мы. Мы ищем тех, у которых много веры. То есть о себе мы думаем так: у меня мало веры, поэтому я прошу и не получаю. Но я найду того, у кого ее много, чтобы он попросил обо мне или за меня помолился, и тогда Бог мне даст. Вы когда-нибудь имели такие вот проблемы? Я не знаю. Знаешь, проблема, конечно же, не в Боге. Проблема в нашем неправильном понимании веры. Я еще раз хочу сказать, что вера – это не рекспекс-фекс. Конечно же, когда мы молимся Богу, мы молимся на основании Писания. Аминь. И когда мы просим Его, Он слушает нас. Писание говорит нам: если мы просим чего-то по воле Его, то Он слушает нас. Если мы знаем, что Он слушает нас, то мы знаем также и то, что мы получаем просимое от Него. Но знаешь, проблема в том, что нам кажется, что получаем, это в смысле вот мы сейчас, мгновенно, моментально, в этот же самый момент, как только мы попросили, мы уже получаем. И поэтому, если мы не получаем сразу, не получаем сегодня, не получаем завтра, не получаем послезавтра, тогда наша вера, она, знаешь, подкашивается, и дьявол приходит и говорит: проблема в тебе, ты не веришь. Или Бог тебя не слышит, и так далее. Но послушай, нигде в Библии мы не находим таких прямых, знаешь, Божьих обещаний о том, что если ты попросишь сегодня, то сегодня ты получишь. Ты знаешь, Бог не ограничивает себя ни временем, ни днями. Аминь. Я хочу это сказать еще раз. Бог, когда мы верим, когда мы обращаемся к Нему в молитве и мы просим, да, Он нас слышит, но Он не обязуется, то есть, или как я сказала, не ограничивает себя временем или днями. Писание говорит, что в Его, написано, в Его власти времена и сроки. Аминь. И Писание говорит нам, что Бог делает все в правильное время. Аминь. Это не значит, что когда мы просим, и нам нужно сейчас, потому что есть такие ситуации, когда нам нужно сейчас. Например, если это связано с риском для нашей жизни, нам нужно сейчас, чтобы Бог защитил нас. И тогда Бог приходит, чтобы это сделать сейчас. Я не говорю, что Бог не делает ничего мгновенно. Бог делает то, что Он хочет. Аминь. Я помню одну такую смешную историю. Это была ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Он очень сильно хотел кошку. И он всегда говорил: «Мама, вот я так хочу кошку, купи мне кошку. Купи кошку, купи кошку, кошку купи, купи кошку». И знаешь, и однажды он сказал: «Ну вот я столько тебя прошу, мама, ты не покупаешь кошку». И я сказала ему: «Слушай, я говорю, наверное, проблема не во мне, проблема в том, что тебе нужно попросить у Бога». Правда же? Вы понимаете, вы все люди, как я сказала, эксперты в вере. Вы знаете, что иногда мы ожидаем что-то от человека, и мы приходим, и мы просим, или мы как-то стучим в эти двери, но двери закрыты, и мы не получаем. И тогда мы понимаем, что-то неправильно. То есть мы как бы уперлись в какую-то стену. Вот. Но это не значит, что выхода нет. Выход всегда есть. Аминь. Выход в Боге. Аминь. И если тебе даже что-то нужно получить от человека, а человек он не хочет, значит, есть Бог, который может это сделать. Сейчас я не говорю о манипуляции. Знаешь, есть контролирующие молитвы. Господь, сделай так, чтобы он потерял кошелек, а я его нашел. Я не говорю об этих вещах. Аминь. Чтобы во всем у нас была здравость. Аллилуйя. И вы знаете, и мы с сыном, а я предложила ему и сказала: «Даниил, давай вот мы, вот ты хочешь кошку, ты никогда не молился». Я говорю: «Давай мы помолимся и попросим у Бога кошку». И он сказал: «А, что? Что ты хочешь сказать? Если вот прямо сейчас я помолюсь, да, и Бог так сразу мне эту кошку даст, она прямо с неба, да, упадет». Я говорю: «Ну, я не знаю, как это будет, но давай мы помолимся». И вы знаете, я уговорила его помолиться, и мы стали молиться: «Отец, во имя Иисуса Христа, мы просто просим Тебя, у нас есть такая нужда, Господь, мы хотим иметь кошку, дай нам кошку во имя Иисуса, аминь». И вы знаете, когда я сказала «аминь», и Даниил тоже сказал «аминь», вдруг мы слышим на нашем балконе такой грохот, мы выбегаем на балкон, и вы не представляете, что мы там видим. Да, на нашем балконе сидел такой, знаешь, породистый, жирный, дымчатого цвета кот. Это было просто мгновенно, это было просто моментально. Правда, потом мне нужно было все-таки объяснить сыну, что это не совсем Бог, понимаешь ли, но это уже здоровый кот, жирный, давай мы возьмем другого поменьше, чтобы он вырос в нашем доме, ну и так далее. Но ты не представляешь, как он схватил этого кота, он просто обнял его. Он сказал: «Не отдам, это мой кот, Бог мне его дал». О чем мы говорим? Мы говорим о том, что вера – это есть долгосрочный проект. Аминь. Не всегда Бог делает что-то для нас мгновенно. Аминь. Писание говорит, написано: «Верую и долготерпением наследуют обетование». И я сказала, что есть такие периоды в нашей жизни, когда мы просим, когда мы верим, но мы не получаем мгновенно. И это не значит, что Бог нас не слышит, и это не значит, что у нас есть проблемы с нашей верой. С верой нашей все нормально, аминь. Вот, просто нам нужно облечься в долготерпение, аллилуйя. И есть такой пример человека верующего, который долго терпел. Почему? Потому что он понимал, что его вера – это есть долгосрочный проект. Этого человека звали Авраам. И Писание говорит, он был человеком веры. Мы помним, как Бог обещал Аврааму, и что он обещал Аврааму. Бог обещал Аврааму новую землю, если вы помните, да? Новую землю. Он также обещал Аврааму многочисленное, или, как говорит Писание, бесчисленное такое, то есть потомство, которое невозможно сосчитать. Помнишь, Бог вывел Авраама из его шатра, и он сказал: «Если ты можешь сосчитать звезды, то ты сможешь сосчитать свое потомство, которое произведу от тебя. Если ты сможешь сосчитать песок земной, тогда ты сможешь исчислить свое потомство». Итак, у Авраама было обетование. Обетование – это значит обещание от Бога. Бог обещал ему. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, в землю, которую я укажу тебе. И произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И далее Бог говорит снова, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто сможет сосчитать песок земной, то потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле этой в долготу, в широту ее, ибо я дам ее тебе. Итак, мы видим, что Бог пообещал Аврааму. Аминь. Это не была просто, знаешь, идея Авраама. Пойду-ка я туда, не зная куда. Перееду-ка я из этого места в другое. Переселюсь я из этого города в другой город. Писание говорит, Бог сказал Аврааму. Аллилуйя. Но знаешь, Бог дал обещание. Бог дал обещание Аврааму. Он дал ему обещание о земле. Он дал ему обещание о наследниках. Но Бог не ограничил себя в сроках. Аминь. И Он не ограничил себя во времени. Бог не сказал Аврааму, как скоро это произойдет. И слава Богу, что Авраам был послушен ему. Он был послушен Богу. Знаешь, иногда наше послушание Господу, оно чего-то нам стоит. И когда мы видим просто всю эту историю, которая была в жизни Авраама, мы можем видеть, как ему было нелегко оставить свой дом, как ему было нелегко быть в чужой земле. Библия говорит нам, что он жил в земле, обетованной, как на чужой. Это Евреям, 11 глава, 8 и 9 стих. Аврааму приходилось рисковать своей жизнью. Иногда в той земле, где он был, были времена голода, и люди умирали от голода, и тогда Бог говорил Аврааму: «Авраам, иди в Египет». Помнишь эту историю? И он шел в Египет, он был послушен Господу, ему нужно было как-то жить. Ему нужно было не просто жить, ему нужно было выжить. И тогда Авраам, он шел в Египет, и там, в Египте, опять-таки он рисковал своей жизнью, и прикрытием была для него его красавица-жена Сара. Вы помните эту историю? И ты знаешь, вся жизнь Авраама, она, знаешь, была связана с риском, она была связана с ожиданием. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Писание говорит, он жил на этой земле, как на чужой. Иногда, знаешь, мы приходим куда-то, мы входим, я не знаю, мы действуем, у нас есть какие-то обетования или обещания от Бога. И мы просто повинуемся тому, что Бог говорит нам. И кто-то со стороны может думать, какие они безумные, эти верующие. Я не знаю, когда-нибудь говорил ли кто вам, почему ты еще живешь в Узбекистане? Мне неоднократно говорят о том, почему мы здесь. У некоторых людей, знаешь, такой большой вопрос, что нас здесь держит? Я тебе скажу честно, нас здесь ничего не держит, кроме Бога. Бог держит нас. Аллилуйя! У нас есть обетование от Него, и мы повинуемся Ему. Аминь. И мы здесь не потому, что вот мы просто так вот здесь вот, потому что мы очень сильно хотим этого, но потому что у нас есть обетование. Конечно же, мы и хотим быть здесь тоже. Я очень люблю свою землю, люблю свой Узбекистан, и люблю свой город, и люблю свою церковь. Аллилуйя! И здесь я имею благословение от Него. Итак, мы говорим о том, что Авраам, он жил ожиданием, он жил обещанием. И все те обетования, которые Бог дал ему, они не воплотились даже при его жизни на земле. Он повиновался Богу. Он делал то, что Бог ожидал от него, что он должен делать. Ему это чего-то стоило. Это призвание быть отцом множества народов. Ему это призвание чего-то стоило. За это обетование, за эту мечту он платил цену. И как я сказала, иногда это было даже риском для его жизни. Написано, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Итак, в нашей жизни есть долгосрочные проекты веры. Аминь. Ты знаешь, что мне нравится в Аврааме? Авраам не умер человеком, знаешь, он не разочаровался к концу своей жизни. Он не умер разочарованным, он умер в вере. Возможно, некоторые бы, если бы были на месте Авраама или Сары, они бы разочаровались в Боге. Бог, ты вывел меня, Бог, ты обещал мне, и ты не исполнил. Господь, где та земля, которую ты обещал мне? Я скитаюсь по этой земле. Я чужой на этой земле. Знаешь, что такое было для Авраама быть чужим? Он постоянно ожидал в свой адрес каких-то, я не знаю, негативных вещей. Кто угодно мог выгнать его, кто угодно мог упрекнуть его, кто угодно мог напасть на него. И мы читаем о том, как у Авраама были войны, да? У него были войны, которые он вел. У него была борьба, но тем не менее он оставался верен Божьим обещаниям. Аллилуйя! И он не разочаровался. Слава Иисусу! Слава Богу за Авраама! Он не разочаровался. Он умер в вере. Как написано Римлянам 4 глава 17-22 стих. «Я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящий мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба царина в омертвении». Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, поэтому изменилось ему это в праведность. Аминь. Итак, я говорю о том, что вера – это есть долгосрочные проекты. Долгосрочные проекты веры – это когда мы принимаем в этих проектах активное участие своей верой. Обетование Божье – это долгосрочные проекты, в которых мы принимаем активное участие своей верой. Иногда нам хочется прямо сейчас. Иногда мы ожидаем, что если Бог сказал, Он это сделает сейчас. Или хотя бы Он сделает это за время нашей жизни здесь, на земле. Как Авраам. Он верил, и он ожидал. Он ожидал многочисленное потомство, но при его жизни родился только один ребенок. Его было очень легко сосчитать. И Писание говорит, что этот ребенок, мальчик, которого звали Исаак, он родился в старости. И потом Авраам умер, и он не увидел этого многочисленного потомства. Но я тебе скажу, он видел его, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы знаете, в Библии есть очень много таких примеров, таких долгосрочных проектов Божьих, проектов веры. Мы помним историю с Давидом. Помните, Давид, который мечтал построить храм Господу? Он говорил, Господь, я хочу построить тебе храм. И Писание говорит, что он приготовил все, он сделал заготовки для строительства Божьего храма. Но Бог пришел к Давиду и сказал, Давид, ты не построишь мне храм, но построит его твой сын Соломон. Вы помните эту историю? И ты знаешь, но Давид верил. Он верил, потому что Бог обещал ему, что храм Божий будет построен. И он не разочаровался, Господь, ну ты же мне обещал, Бог, ты видишь, я так этого хотел. Я даже что-то там приготовил, у меня есть проект этого храма, у меня есть множество золота и серебра. Знаешь, Давид не разочаровался в Боге. Аминь. Давид не разочаровался в своей вере. Он доверял Господу. Итак, наша вера – это и долгосрочный проект. И не всегда будет так, когда ты будешь видеть воплощение, я не знаю, своей веры при жизни ли, или сегодня, или сейчас, или мгновенно. Потому что наш Бог, Он делает то, что Он хочет. Аминь. И в Его власти, как я сказала, времена и сроки. Итак, мы говорим о вере сегодня. Мы говорим о том, что вера – это есть долгосрочный проект. Я хочу сказать также, что вера – это есть покой. Евреям 4 глава 3 стих написано, «И входим в покой Его мы, уверовавшие». В Евреям 13 главе Господь говорит, не могли войти в покой за неверие. Вы знаете, что вера и покой – это понятия неразделимые. Если ты веришь Господу, то есть, если ты доверяешь Ему, то ты не беспокоишься о том, сделает Бог это или не сделает. Исцелит Он тебя или не исцелит. Избавит Он тебя или не избавит. Поможет Он тебе или нет. Благословит или нет. Ты веришь, а это значит, ты доверяешь. Если ты доверяешь, это значит, ты не беспокоишься. В книге Даниила мы читаем историю о трех Божьих мужьях. Сидрах, Месах и Авдинаго. Помните? И Писание говорит нам, что эти люди, они были тверды и непоколебимы в своей вере, даже тогда, когда была угроза для их жизни. Что они говорили? Они говорили этому царю, мы не поклонимся тебе. Бог наш, Он избавит нас от этой огненной печи, но даже если Он не избавит, то тебе мы все равно поклоняться не будем. Вы знаешь, эти люди, они не беспокоились, у них не было страха. У них не было беспокойства, нужно что-то делать с этим. Нас могут убить, нас могут кинуть в эту огненную раскаленную печь. Нужно с этим что-то делать. Они не беспокоились, они знали, какому Богу они верят. И они могли доверять своему Богу, аминь. Бог, которому мы служим, Он избавит нас. И Бог сделал то, что Он обещал. И Бог защитил их в этой огненной печи. Давай мы посмотрим еще одну историю. Это из Нового Завета, Марка, 4 глава. Я прочитаю тебе с 35 по 41 стих. «Вечером того же дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто этот, что и ветер, и море повинуются ему?» Так мы видим эту историю. Мы видим Иисуса, который плыл в этой лодке. И вместе с ним в этой лодке были его ученики. И Писание говорит, что была сильная буря. Я не знаю, я только один раз могла попасть в такой шторм, но это не был очень сильный шторм. Это было в Прибалтике, мы были на Балтийском море, и мы переправлялись на пароме от одного берега к другому. И действительно, это не очень приятное ощущение, когда есть шторм. Приходят, знаешь, разные мысли. Действительно, приходит страх. Но Писание говорит, что Иисус, находясь в этой лодке, Он спал на возглавии. Возглавие на старославянском – это подушка. Вы знаете, я сегодня принесла подушку. Мы будем представлять Иисуса, который спал на возглавии. Я не знаю, вы представляете себе лодку? Вот что я думаю, когда я читала этот пример, я подумала, что возглавие – это не самое безопасное место в лодке. Правда же? То есть возглавие – это где-то там, где вот есть нос, то есть передняя часть лодки. Это не самое безопасное место. То есть Иисус, Он там спал. И я могу себе представить, как волны просто заливали и били эту лодку. И Он был весь мокрый. От того, что волны накрывали его там, когда он спал. Но Писание говорит, что Иисус спал. Иисус спал на возглавии. Он спал на подушке. У него была подушка веры. Не в смысле подушка тети Веры, а подушка веры. Я сегодня говорю о вере. Ты знаешь, почему Иисус мог вот так вот спокойно спать? Ученики, они были беспокойными в тот момент. Они были беспокойными, они говорили, Господи, неужели тебе нет нужды в том, что мы погибаем? Вы знаете, иногда в нашей жизни бывают такие обстоятельства, когда мы оказываемся в этой самой лодке, и мы оказываемся в проблемах, и есть шторм, и нам кажется, Бог мой, ты оставил меня, Иисус, тебя нет рядом, Господи, спаси! Иисус, помоги, ученики, я не знаю, почему они так сильно беспокоились, ведь они были не одни там, в этой лодке, да, был шторм. Да, была опасность, но они были не одни. Иисус был там, в этой лодке, вместе с ними. Когда ты знаешь, что Иисус с тобой в этой лодке, ты уже не боишься, ты просто даже не реагируешь ни на какие обстоятельства. И как бы ты эту лодку ни била, как бы тебя там ни штормило, что бы ты ни переживал или ни чувствовал, ты можешь доверять Богу. Я сказала, что вера – это есть доверие Богу. Иисус, Он просто мог доверять Богу. Аллилуйя! Он мог доверять своему небесному Отцу, и Он спал. Я сказала также, что тебе нужно иметь покой в Боге. Аминь. Писание говорит, мы входим в покой Его уверовавшие. Если ты веришь, что ты обретаешь покой, ты обретаешь это самое безмятежное чувство счастья, которое тебя просто переполняет, несмотря ни на какие обстоятельства жизни. Хотя, конечно, такие обстоятельства бывают в нашей жизни. Когда я говорю о покое, который приходит нам, который мы обретаем верою в Бога, я хочу сказать, что этот покой, он сверхъестественный. Помнишь, Библия говорит нам, написано, владеющий собой лучший завоевателя города. И на самом деле это очень правильно, когда есть какие-то обстоятельства, которые провоцируют тебя на какие-то, знаешь, безумные вещи, которые ты можешь делать в эмоциях. И тебе тогда не нужно этого делать, потому что Библия предупреждает тебя и говорит тебе, владеющий, написано собой, лучший завоеватель города. Но я тебе скажу так, когда ты имеешь веру, тогда ты имеешь покой, а покой это что-то сверхъестественное. Тебе не нужно напрягаться, чтобы взять себя в руки. Я помню, как один человек сказал мне, Марина, ты такая интересная, ты не беспокоишься ни о чем в данной ситуации. А ситуация действительно была провоцирующая на всякие эмоции. На страх, на беспокойство, может быть, даже на какое-то отчаяние, или, я не знаю, или можно было закатить какую-нибудь, знаешь, сцену и так далее. То есть, но Бог был там со мной. И мне не нужно было напрягаться, ой, Господь, помоги мне. И мне не нужно было пытаться взять себя в руки. Потому что Бог был там, и я могла доверять Ему. Вы понимаете, о чем я говорю? И в нашей жизни есть такие ситуации, когда при всем том, что другой бы на твоем месте, он бы, я не знаю, он бы расквасился. Он бы разочаровался, он бы испугался, он бы начал метаться по дому, но ты в таком покое. Нет денег, а ты в таком покое. Врачи там что-то наговорили тебе по поводу твоей болезни и сказали, тебе стало жить совсем немного, но ты в таком покое. У тебя такое безмятежное состояние счастья и наполненности верою. Писание говорит, мы входим в покой его уверовавши. Аминь. Когда ты веришь, как Иисус там верил, когда ты доверяешь, так как Иисус мог доверять своему Отцу, ты ни о чем уже не беспокоишься. Аминь. Потому что ты знаешь, что ты в Божьих руках. Ты не один. Аминь. Ты не оставленный, ты не брошенный, ты не забытый Богом человек. Бог рядом с тобой. Аминь. И ты можешь успокоиться вместе с Ним на этой самой подушке веры. Зачастую обрести покой нам мешает наш разум, а точнее те знания, которые мы можем иметь. Кто-то сказал, меньше знаешь, лучше спишь, да? Но я, конечно, не это имею в виду, я говорю о тех знаниях, ну, которые нормальные такие знания. И все мы люди с вами знающие, образованные, аминь. У каждого из нас есть какой-то определенный опыт. Бывает так, когда люди говорят, вот это знание или опыт жизни мне подсказывает. Когда-нибудь вы, может быть, даже сами так говорили. То есть вот эти вот знания, они как бы являются прогнозом. То есть, зная что-то, мы пытаемся прогнозировать что-то наперед. Я помню, как мы молились за одну девушку. Девочка была в тяжелом состоянии, она находилась в больнице. В тот самый момент, когда мы были рядом с ней, она потеряла сознание и могла оказаться в коме. И сердце этого ребенка, оно практически перестало биться. Она была в бессознательном таком состоянии. И я, и еще одна моя сестра, мы молились Господу вместе. Мы просто провозглашали жизнь для нее. И мы говорили, не умрет, как написано, но будет жить и возвещать дела Господни. И вы знаете, когда я молилась за этого ребенка, у меня был абсолютный покой. Вокруг было такое беспокойство. Но у меня был абсолютный покой. Почему? Потому что я могла доверять Богу в этот самый момент. Я просто знала, что она не умрет. Как говорит пастор Ульф Экман, я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. И в тот самый момент я могла так сказать. Я знаю, что этот ребенок не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Эта девочка не умерла, слава Иисусу. Бог был там, и Он спас ее. И вы знаете, после, когда мы уже вышли, и мы разговаривали с этой сестрой, она призналась мне, она говорит, ты знаешь, я тоже верила. Я верила, конечно, Богу о том, что Бог может прямо сейчас исцелить этого ребенка, но мне было так тяжело верить. Когда я молилась, я видела рядом тебя, и я видела, какая ты спокойная, когда ты молилась за нее. Но знаешь, что мешало ей полностью доверять? Это знание. Эта женщина имела медицинское образование. А как я сказала, когда мы что-то знаем, то мы пытаемся что-то прогнозировать наперед. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы прогнозируем, то есть, это, знаешь, вот эти прогнозы, это тоже какое-то, знаете, такое представление о том, что будет потом. Это мешает нам доверять Господу. Когда ты хочешь доверять Богу, ты должен доверять, аминь. И все свои знания, какие у тебя есть, я не знаю, весь свой опыт, который у тебя есть, ты должен просто сложить это у ног Господа Иисуса Христа, аминь. Ты просто должен сложить это, чтобы принять эту веру от Бога. Аминь. Чтобы доверять Ему, чтобы верить в чудо, и чтобы уметь сказать так, я знаю. Сейчас мы говорим о том, что у веры есть множество разных проекций. И сегодня я сказала, что вера – это долгосрочный проект. Аминь. Я также сказала, что вера – это есть покой. И этот покой, он не связан с обстоятельствами жизни. Неважно, какие обстоятельства. Не важно, что ты чувствуешь, не важно, что говорят факты, важно то, что ты в нем. Аминь. А Писание говорит, когда мы в нем, мы больше, чем победители. И есть еще последнее, дорогие мои, о чем я хотела бы говорить. Итак, вера, она безумна. И я хотела бы очень коротко сказать о том, что мы должны быть наполнены такой безумной верой. Вообще жить в вере – это замечательно, аминь. Потому что жить верою, это значит жить в победе. Вот. А когда ты побеждаешь, ты развиваешься, ты духовно растешь. Аминь. Так я сказала, что вера – это есть путь к духовному росту. Потому что когда мы преодолеваем какие-то сложные обстоятельства, когда мы побеждаем верою, мы духовно растем. Безумная вера. Марка 9 глава 23 стих. Написано, верующему возможно все. Как многим из вас возможно все. Некоторым возможно. Как многие из вас думают, что верующему возможно все. Как многие из вас знают, что верующему возможно все. Я тебе скажу так, все возможно тем, которые верят. Аминь. Не которые знают. Ну да, я знаю, да, я понимаю, что Бог может это сделать. Конечно, Бог может, но я не знаю, как Он это сделает. Но я, конечно, доверяю Богу. Я сейчас не о таких отношениях с Богом говорю. Я говорю о вере. Аминь. Когда Писание говорит, верующему возможно все, это значит да и аминь. И не важно, как Бог это будет делать, мы просто знаем, что Он это сделает. И мы знаем и верим, что Он сделает это через нас. И когда другим будет невозможно, тебе это будет возможно. Аллилуйя. 1 Коринфянам 3 глава 18-19 стих апостол Павел говорит, «Если кто из вас думает быть мудрым в этом веке, то будь безумным, чтобы быть мудрым». Вы знаете, иногда наша вера, она со стороны, это кажется каким-то безумием. Почему? Да потому что мы сопряжены, знаешь, тем, что мы верим в то, что говорит Его Слово. Аминь. Мы не просто материалисты. Помнишь, как Иисус сказал, «Блаженны, не видевшие, но уверовавшие». Ты знаешь, когда человек смело утверждает то, чего на самом деле другие не видят, это кажется безумием. Если тебя назвали в твоей вере человеком безумным, значит, ты воистину человек верующий. Аминь. Потому что блаженны те, которые верят в то, чего не видят. И наша вера, как я сказала, она основывается на нашем доверии Богу. А на чем построено это доверие? Оно построено на Слове Божьем. Аминь. Когда мы приходим к Богу и говорим, Иисус, мы верим, потому что Ты так сказал. Ты так сказал, Господь, и мы этому верим. У меня не раз были такие ситуации, когда мне приходилось верить. И я приходила к своему мужу и говорила, я просто заявляла ему о своей вере, я говорила ему о том, что Бог говорил мне. Я могла сказать, Денис, Бог мне сказал. Бог мне сказал, что я поеду в этом году в Турцию. Бог мне сказал, что я буду в Китае. Бог мне сказал, что я полечу в Швецию. За 2 дня Бог мне сказал, что я полечу в Швецию. Безумие. Это, знаешь, мой муж, конечно, раньше он как-то скептически относился к моим словам. Бог мне сказал. Он человек мудрый, он говорил, ну, Марин, если Бог тебе сказал, Бог это сделает, я здесь ни при чем. Но, знаешь, Бог сделал то, что он мне сказал. Что говорит Писание? Писание говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Сейчас, когда я ему говорю, Денис, Бог мне сказал, знаешь, он уже понимает, что это, к этому надо отнестись серьезно. Это, знаешь, что в нем это рождает? Ожидание. Интересно, как же Бог это сделает, то, что он ей сказал? Кто-то мне рассказывал, что есть такое чудо природы. Это шмель. Шмель, который летает. Ты знаешь, полет шмеля, это невозможно объяснить никакими законами физики или динамики. У него такое толстое, тяжелое тело, большое тело, и такие маленькие крылышки, которые поднимают это тело в воздух. И на самом деле никто не может понять, как он летает. Как это возможно? Но для Бога нет ничего невозможного. И мне нравится безумие верующих людей. Никогда это какая-то такая, знаете, спонтанная вера. Я просто верю. А почему ты? Я верю, Бог мне сказал. Послушай, твоя вера, она должна быть основана на Писании. Аминь. И когда ты веришь, ты доверяешь Богу, тебе не нужно доказывать всем, что Бог тебе это сказал. Тебе не нужно это доказывать. Почему? Потому что если Бог сказал тебе, Он обязательно исполнит то, что Он тебе сказал. Безумный Гедеон. Знаешь, есть множество таких примеров людей веры. Веры, которые безумно верили, то есть полностью доверяли своему Богу. Писание говорит, этот человек, которого звали Гедеон, разбил армию мадианитян с помощью, если ты помнишь, труб, кувшинов и светильников. Эти безумные верующие, армия верующих людей, которые были с ним, евреи, они ходили и они кричали, меч Господа Гедеона! Меч Господа Гедеона. Они в руках своих держали кувшины, светильники и орали, как ненормальные. Они орали это вражеской армии, которая 3 раза превосходила их численно. Меч Господа Гедеона. И в один момент они разбили свои кувшины, и они показали свои светильники. И Писание говорит, что Бог сделал чудо. Эти люди там, вражеская армия, они так обезумели, что они стали убивать друг друга. Их вера сработала, дорогие! Безумно верующий Иисус Навин. Иисус Навин. Бог приказал ему взять Иерихон. И ты знаешь, как Бог сказал ему сделать это? Когда Бог говорит тебе что-то сделать, Он обязательно тебе скажет, как это нужно сделать. Аминь. И Бог сказал ему, делай это молча. И Писание говорит, это армия Иисуса Навина. Они обходили Иерихон молча 6 дней. Они ходили вокруг Иерихонских стен. Все, что они делали, они трубили и молчали. Потрубят, замолчат и ходят. Молчат. Ни слова не говорят. У них нет там общения, пока они ходят. Они молчат. И внутри себя они имеют эту картину веры. Внутри себя они что-то видят. Господи! Я просто молчу, но я вижу, Господь, как эти стены Иерихона, которые мы обходим молча, они будут разрушены. И Писание говорит, на 6-й день Бог, Он позволил им закричать. И этот крик, он вырвался из них. Это не был просто какой-то там, знаешь, крик толпы. Это был крик веры. И когда они закричали, Библия говорит, стены Иерихона пали. Аллилуйя! Ты скажешь, Боже мой, это безумие! Да, мы безумны Христа ради. И наше безумие... Оно основывается на той вере, которую мы имеем. Аминь. Мы верим нашему Богу. Мы доверяем тому, что Он сказал. Мы доверяем тому, что Он делает, и что Он будет делать, и что Он сделает через нас. Аллилуйя. Мир осуждает верующих. Кто-то смеется, дьявол ненавидит. Но Писание говорит, праведник смел, как лев. Верующие – это не выжившие из ума люди. Аминь. Написано, мудрость мира есть безумие перед Богом. Ты знаешь, вот так вот Бог оценивает тех, которые живут без Бога. Мир смотрит на церковь и говорит, они безумные в своей вере. А Бог говорит, послушайте, это вы безумные. Мудрость этого мира – безумие для Бога. Скажите мне, разве это не безумие, когда муж изменяет жене, а жена мужу? Когда женщина идет и делает аборт, убивает своего ребенка? Разве это не безумие, когда люди поклоняются лжебогам? Когда они посвящают себя оккультным вещам? Гомосексуализм, который есть в мире, это разве не безумие? Или лесбиянство? Или ненависть? Или убийство? Писание говорит, мудрость этого мира, это есть безумие для Бога. Но мы не безумны. Аминь. Мы люди веры. И Бог с нами. 2 Коринфянам написано, 6 глава, 14-16 стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Аллилуйя! Не важно, что говорит о тебе мир, важно то, что говорит о тебе Бог. Вы знаете, был один человек Божий, его звали Лестер Самрелл. Я не знаю, кто-нибудь слышал это имя? Лестер Самрелл. Но для тех, которые не слышали, скажу коротко. Это был человек веры. Он был апостолом. Будучи человеком молодым, он верил в призвание. Он верил в призвание. Он верил в то, что Бог призвал его поднимать церкви по всему миру. Он был молодым человеком. Я тебе скажу больше, он был человеком бедным. У него не было денег. Однажды он встал в своей церкви, он заявил и сказал, послушайте, Бог призвал меня идти в народы. Бог призвал меня идти и проповедовать Евангелие. Бог призвал меня идти и поднимать церкви. И после того, как он это сказал, он вышел и пошел. Очень многие сегодня заявляют о своем призвании. Они говорят, я призван. Бог сказал мне делать то или это. И потом они говорят, дайте мне денег для того, чтобы это сделать. Послушай, если Бог тебе это сказал, то Бог сделает то, что Он обещал. Если Бог заказывает что-то, Он оплачивает то, что Он заказывает. Когда Лестер Самрелл сказал, он развернулся и пошел. И кто-то крикнул ему вслед и сказал, Самрелл, что ты делаешь? Ты безумен в своей вере, у тебя нет денег, ты умрешь с голоду. Вы знаете, что он сказал? Он сказал так, если я умру с голоду, вы похороните меня, и на моей могиле вы напишете. Этот человек верил Богу и умер с голоду. Слава Богу за тех людей, которые могут доверять Ему, которые могут быть безумны в своей вере, потому что они знают Его. Аминь. Они знают, кому они верят. Они знают, какому Богу они служат. Был еще один безумно верующий человек, Божий человек. Его звали Йонги Чо. Кто-нибудь слышал это имя? Сегодня у пастора Йонги Чо огромная церковь. Это самая большая церковь в мире. У него прекрасное здание. Вы знаете, я мечтаю быть в его церкви, и я мечтаю видеть это здание. Я скажу, когда я буду в этом здании, я загляну в каждую комнату. Я пройду по всем коридорам церкви. Почему? Да потому что здание этой церкви – это проект его веры. Когда они поднимали здание, это было в тяжелый момент. Знаешь, это был экономический кризис всей страны. Сам пастор Йонги Чо, он жил в палатке с лягушками. Так он пишет в своей книге. У него даже не было дома. Лягушки квакали в его палатке. Но там, находясь в этой палатке, он заявил, он сказал, Бог, я верю, что ты дашь мне церковь. Бог, я верю, ты дашь мне здание. Он обратился к своим людям в церкви. Как я сказала, в трудный экономически кризисный момент страны. Он обратился к людям, которым нечего было кушать. Негде было жить, и он сказал, Бог мне сказал построить церковь. Бог мне сказал, что на этом месте будет самое большое и самое красивое здание. И люди стали жертвовать. И люди стали приносить. Одна бабушка принесла рис и две палочки. Помните эту историю? У нее больше ничего не было. Она сказала, пастор Янгичо, я очень хочу участвовать в этом проекте. У меня больше ничего нет, у меня есть просто рис. И к нему две палочки. И один бизнесмен, который был там в это время, он встал и сказал, послушайте, я хочу купить этот рис. И я хочу купить эти две палочки. И он пожертвовал сразу несколько миллионов долларов. Аллилуйя! Бог отвечает на веру. Аминь. И Богу нравится наше безумие. Потому что мы доверяем Ему. Аллилуйя! Мы доверяем тому, что Он сказал. Мы доверяем тому, что написано. И мы доверяем тому, кто может сделать все. Потому что для Него нет ничего невозможного. И Писание говорит, верующему в Него возможно все. Я не знаю о тех проектах, которые Бог говорит тебе. Но я просто убедительно прошу тебя, не оставлять эти вещи, о которых Бог тебе говорит. Я не знаю, может быть, это что-то очень такое, знаешь, глобальное. Но Бог никогда не говорит то, что ты можешь сделать запросто сам. Аминь. Тогда тебе не нужна вера. Если ты можешь запросто это сделать, тогда тебе вера для этого не нужна. Аминь. Обычно Бог говорит о тех вещах, где тебе нужна вера. Где твой разум. Он говорит, послушай, неужели ты можешь это сделать? Неужели ты можешь об этом мечтать? Неужели ты можешь об этом думать? Но ты замахиваешься на такие проекты, потому что они цепляют тебя. Потому что за этими проектами есть Бог. Есть Его сила, есть Его могущество, есть Его обетование, есть Его Слово, которому ты можешь доверять. Если Бог сказал, Он сделает это. Если Бог заказал, Он это оплатит. Просто вернись к своим проектам. Пусть это долгосрочный проект веры, пусть это не будет за один день или за один год, пусть на это уйдет вся твоя жизнь, но держи это! Держи свою мечту! Держи свои цели! Держи свое призвание! И ты увидишь, как Бог сделает это! Не сдавайся! Не смотри на обстоятельства жизни! Не доверяй своим чувствам! Не доверяй тому, что говорят другие. Важно для тебя то, что говорит Бог. И пусть другие смеются. Пусть кто-то недоумевает. Пусть кто-то клянет и ругает. Но если это Бог, Он это сделает. И даже если ты безумен в своем долгосрочном проекте веры, Бог все равно это сделает. Аллилуйя. Он верный. Я сказала, Он верный. Мой Бог верный.